она должна помочь людей, чтобы хоть как-то организовать нашу жизнь. Это поможет нам еще раз не упустить главное и проанализировать, чему мы больше уделяем внимание. Но еще такой совет тоже я в своей жизни практиковал, я не всегда их практикую, ты знаешь, какой-то период практикуешь, потом передают. Вот любое дело в моей жизни, смотрите, друзья, вам не очень интересно, да, слова? Ну просто тут братья как-то между собой общаются, мне не так.
Мы думаем.
А, ну вы обсуждаете. Но еще один совет по этой идее, слушайте. Вот у вас, значит, есть список, вот, допустим, вот список с этими ролями, да, список. Это очень хороший, вот, но я об этом уже сказал, но сейчас еще раз скажу, чтобы вы как бы с другой стороны посмотрели. Итак, вот у вас есть роли в этом, список ролей. Вот этот листочек, ну, потаскайте месяц с собой, просто месяц с собой, с ручкой. И когда вы какое-то дело делаете, любое, вы просто ставите палочку напротив дела, которое, например, я, допустим, сижу книжку читаю. Это что такое? Это моя личность, да? Это чтец, извиняется, людей говорит. Значит, это. Я, то есть книгу читаю, это моя личность. Так же, да? Все, я ставил палочку напротив роль личности. Я с детьми поехал там, их покатать на санках, там, привязал к машине там. Ну, это реально, что мы делаем, когда снег попадает. Я не показываю. Это дело, я отец, поставил отец. Вот, я, например, допустим, там поехал, маме купил, допустим, новую там микроволновую печь. Это как сын. Друзья, и вот так вот месяц, просто не надо писать, что ты делаешь, надо просто палочки ставить. То есть, то дело, которое ты сделал, к чему оно относится? Посетил бабушку, если в церкви. Вот понятно. Потом через месяц вы берете этот листочек и подсчитываете количество палочек. И вы обнаруживаете, что как пресвитер церкви, вы целых три раза что-то сделали. А как личность, у вас не хватило бумажки, и вы потом на другой стороне записываете, там 250 палочек. Вот. И, друзья, вот эта штука, она очень хорошо дает картину вашей жизни. Вот чему вы реально больше уделяете внимание? Я, например, смотрю, как отец слабо, как сын вообще ноль, как личность, ну куда ни шло, вот, как друг, нормально, например. Как пресвитер церкви, там, терпим. Ну, допустим, да? Вот вы оценили. И вы смотрите, ага, вот это количество палочек, оно выдает мою, как бы, вот мое предпочтение. И вы молитесь Богу, говорите, Господи, помоги мне исправить мою жизнь. Может быть, я себя немножко уменьшу там каких-то под, вот этих, ну, делах, да, больше увеличу сюда, больше увеличу. Мои дети не получают внимания должного, и так далее, и так далее.
И сон и пища – это личность, да?
Нет, сон и пища, вот знаете, здесь не надо тоже как бы доводить до крайности, но если, например, ты просто пообедал и позавтракал, это не надо вообще никуда писать. А если, например, пошел в кафе кофе попить, когда, ну, это, наверное, все-таки как бы для личности, там, или с друзьями, то это как друг, а если просто посидеть, на людей посмотреть, себя показать, как личность. Друзья, здесь не нужно это все доводить до крайности, но сама идея вам понятна, да? Сама идея. А?
Какой-то страшный.
Да, очень даже. Да, ты увидишь свою, вот это называется зеркало. То есть, видите, мы можем на зеркало посмотреть на себя, а мы можем посмотреть на зеркало свою жизнь. Вот, к сожалению, у нас нет зеркала, которое показано в своей жизни. Нам зеркало надо самим сделать. Вот это зеркало, оно уместно, ну, например, раз, один раз в год делать там. Или там, ну, кто-то, может быть, каждый месяц будет. Я не знаю, по-разному. В любом случае, друзья, вот такой контроль над своей жизнью, он дает определенную возможность что-то поменять к тому, чтобы жизнь прожила, ну, прожилась не зря, и чтобы мы успели многое. Я уверен, я эту мысль говорил вчера, я уверен, что человек, ну, среднестатистический человек, так обычный, но не, как, например, неограниченные возможности, там, обычный человек, он может делать много. В любом случае, вы должны понимать, что вы можете делать, вот лично вы сейчас, можете делать в два раза больше, чем делаете вы сейчас. Вот это в любом случае. Просто нужно к этому немножко подопрячься тогда, да. Теперь это касается, значит, наших ролей. Вот у меня как раз вот это была лекция, вот, и 20 минут я должен был Петр Франкович. Еще 20 минут, и тебя не
знаю,
что говорить.
Можно?
Да.
Если не знаешь, о чем говорить.
Не, у меня есть там, да, следующая беседа. Ну, пожалуйста, вопрос.
Ну, насчет таланта, если бы ты мог нам объяснить. Потому что, как есть такая поговорка, да, что если долго мучиться, то что-нибудь получится. То есть, я так, ну, к такому выводу пришел, что если человек здоровый, умственно, там, физически, да, все нормально, то если он приложит достаточно времени, он может, в принципе, любое сделать и на любое выучиться.
Способен.
То есть, Некоторые говорят, у тебя дан талант, потому что ты это можешь. Но, в принципе, этому можно учиться любой. То есть, это талант у всех получается? Или как? Что такое талант? Это то, что ты сам приобретаешь, как здоровый, нормальный человек? Или это то, что никто не умеет, кроме тебя? Или
вопрос, что дар? Такое талант, да?
Да.
Братья, возможно, я не такой большой специалист в этом вопросе, чтобы отвечать так компетентно, но как я понимаю, вот наш мир, он устроен довольно сложно. Здесь нужны там, грубо говоря, президенты, нужны дворники, ну, грубо говоря, да? Угу. Вот примерно так. И я понимаю, что Бог, когда он человека, когда человек рождается в мир, он ему, я тут не побоюсь этого слова, не считайте меня кальвинистом, но он предопределяет человеку определенное его социальное положение в обществе. Это не предопределение к спасению в коем случае, это вообще совсем другая тема. Но тем не менее, у человека он рождается с определенными задатками, чтобы занять свое место в обществе. Чтобы общество могло жить и существовать, в принципе, целиком. Вот. То есть в нашем обществе нужны музыканты, давайте возьмем церковь. В нашей церкви нужны музыканты, в нашей церкви нужны благовестники, в нашей церкви нужны те, кто полы моют. Ну, разные люди нужны в нашей церкви. Поэтому есть определенный задаток. Что я понимаю под словом талант? Друзья, под словом талант я понимаю определенные способности и определенное расположение к чему-то. Например, вот у меня, я учился в первом классе играть на аккордеоне. Отучился один год и бросил. И учительница вместе со студентами, то есть со соседями точнее, устроили грандиозный праздник по этому поводу. Потому что у меня не было ни таланта, ни способности, ни желания это делать. То есть это против. Мог ли я научиться играть на аккордеоне, если бы продолжил? Ну да, я бы научился. Я уверен, что я бы научился. Потому что, в общем-то, ну как бы, но это все равно не было бы тем, что я должен заниматься. Я не думаю, что я принес бы в церкви пользу как аккордеонист. А вот, например, допустим, проповеди у меня склонности были с детства. Мне это как бы больше нравится. Ну, пример, да, допустим, да.
Можно добавить сразу чуть-чуть. Ну, потому что, ну, как еще я заметил, что, ну, говорят так, ты делай то, что тебе нравится. Да? Вот работу выбирай такую, какую тебе нравится. Но я заметил, что если даже не нравится, ты начинаешь делать.
То может понравиться.
То может понравиться, получится. То есть, как, например, Веня Бальжик, он вообще был как бы в музыке, как бы. И как медведь на ухо наступил ему, но его как бы заставили на аккордеоне играть, и сейчас не оторвешь.
Ну, я не думаю, что он совсем медведь на ухо наступил.
Ну, да, чуть-чуть. Как бы, может быть, чуть-чуть.
Намочку.
Да, ну вот, как бы, его заставили, я не знаю, хотелось ли ему, нет. Но у него, как бы, таких природных способностей, может, и не было, но все-таки он играет. И приносит пользу.
Друзья, я думаю, ну, как бы, знаете как? Вот все равно должно быть человек какое-то расположение. Здесь есть, вот у каждого понятия есть две крайности, как бы две обочины дороги. И у этого понятия есть две крайности. С одной крайности, делай только то, что тебе нравится, тогда ты вообще ничего делать не будешь, потому что оно долго ничего никогда не нравится. Надо обязательно где-то переодолевать себя. С другой стороны, делай то, что тебе не нравится. Я думаю, вот, например, допустим, вопрос женитьбы. Вот вопрос женитьбы, кому актуален, братья, есть такое, да? Вот вопрос, когда мы женимся или когда девушка замуж выходит, вот этот вопрос, нравится, не нравится, он вообще хоть как-то актуален или нет? То есть, ну, когда человек выбирает себе спутника жизни, он должен познать волю Божию, правильно, да? Он должен посмотреть на человека христианина, не христианин, богобоязнь, не богобоязнь. Это очень важно. А вот вопрос, нравится, не нравится, это вообще мы отметаем? Вообще никаким образом не касается? Или он есть, какая-то вот роль этого вопроса в этой жизни?
Есть.
Конечно, есть. Конечно, есть. Какая-то роль. Друзья, поставить нравится на первое место, сказать, вот тебе нравится, женись. Это неправильно. Совсем отбросить, ну, как бы нравится, не нравится, какая разница, как бы. Воля Божия там, да. Друзья, мне кажется, что воля Божия проявляется в том случае, если она и нравится. Как бы, вот если она совсем не нравится, вам отторжение вызывает. Да, мне же прям не смотреть не хочется. Вот, как бы, Иван Царевич. Вот. То, наверное, это и не воля Божия. То же самое и служение. Вот есть, вот, например, служение, я еще говорю, диаконское служение. Это служение, которое вот мне вообще никаким образом я не могу. Ну, я не смогу его нести. Это служение.
Хочешь полы мыть, да? Не хочешь полы мыть?
Нет, полы, кстати, я хочу мыть. Ну, диаконское служение, оно другое, понимаешь? Вот оно требует усидчивости, усердия. Там, вот я человек, который вот могу забыть там пальто и не вспомнить, где я его забыл, понимаешь? А диакон не может быть такой. Что?
Может,
меня что сказал? Вот, поэтому все-таки нравится, вот, ну, как бы определенное расположение какого-то виду служения, оно должно быть все равно. И я думаю, что Бог и дает его, что вот этот человек вот нравится, этому человеку это. Еще раз скажу, совсем на него уповать, это нравится, это неправильно. Тут целый комплекс должен быть причин, чтобы выбрать то или иное служение. Но нравится все равно, это важный момент. Да. Это мы поговорим завтра. Да. Или, может быть, это. Сейчас на время еще.
Может, вчерашний вопрос? Ты сказал, что сегодня ответишь.
Никогда.
Можешь вчерашний вопрос? Какие ты два пожирателя времен вычеркнул?
А, пожиратели.
Да, но все-таки были, ты сказал, что были.
Вот ну, один из пожирателей времени, ну это потом тебе рассказал. Короче, один из них не было новости, это был пожиратель времени.
То есть ты старался быть up to date.
Ужасно много читал новостей. Просто типа не очень.
А и когда ты вычеркнул, что-то поменялось или нет?
Конечно, я перестал читать новости.
Нет, я имею в виду вообще.
Ну время, outcome. конечно, время обнаружилось.
Но не время.
Смотри, вот телефон, да? Вот у меня там есть такой RSS-агрегатор, если кто знает, что такое.
Да.
Вот. То есть там у меня подписаны там всякие там CNN, там
да, нам будет.
И вот ты садишься и новости обновляешь. Вот интересно, что вот ты посмотрел новости, и там, в общем-то, новости, они же в разных газетах повторяются, просто с разных. И вот ты читаешь. Вот прошло 15 минут, ты узнал новую, одну новость новую, потому что все остальное повторилось. Вот. Потом, например, ты, допустим, время, у тебя есть время, которое, чтобы подождать, например, 5-7 минут ты должен подождать кого-то. Что ты делаешь? Ну, новость опять посмотрел, да? Но ты же ничего нового не узнал, потому что новость не успевает за твоим чтением. Не столько новостей в мире, сколько ты хочешь читать. Вот. А когда ты жестко себе определил, то вот жестко определил себе это время. Что я читаю новость, например, один раз утром, все, больше не читаю. Там 10 минут посвятил этому, все остальное. То посмотрите, сколько времени высвободилось. До 2 часов в день высвобождается. Вот и это время, пока ты 5-7 минут, ты можешь потом на что-то другое. Книжку почитать хорошую. Вот. Ну ладно. Следующее, братья, вот что я хотел сказать. Вот здесь вопрос такой, знаете, вот мне трудно на него ответить. Можно христианину иметь хобби? Вот этот вопрос. Хобби это какое-то увлечение. Вот можно или нет?
Что, рыбаки, Петр ловили рыбу.
Да. Петр ловил рыбу, это было хобби.
Тоже, да? Тоже.
А? Еще раз.
Чтение это тоже.
А, чтение. Вы знаете, хобби это, вот чтение это может быть не хобби, а может быть хобби, да? Смотри, что читаешь. Вообще, в моем как бы осознании жизни, вот в моем осознании жизни, не бывает черно-белых вопросов. Да или нет. Ну, точнее, не бывают, конечно, но их мало. Например, можно быть пьяницей или нет? Ну, да или нет, тут два варианта. Нет и все. Нельзя сказать, например, ну, там чуть-чуть можно. Вот. А это есть такие вопросы, четко определенные, например, там, блуд, грех, вот это. А вот многие вопросы, они не имеют конкретно да-нет. Они имеют некоторую градацию. Вот такую градацию. Понимаете, да? Ну, например, христианин, допустим, вот что такое хобби? Это некоторое его увлечение, согласитесь, да?
Да.
То есть то, что ему нравится, чем он занимается. Или что такое хобби в вашем понятии?
Да, джим.
Нет, ну джим это как бы пример, да? А вообще вот хобби в общем, если вообще что это?
То, что нравится, чем развеется.
А? Свободное время.
Собирать марки, это тоже хобби может быть.
Не, вы сейчас приводите, братья, конкретный пример.
То, что ты делаешь
марки
свободное собирать, время.
Монеты собирать. Что такое хобби?
То, что ты делаешь в свободное время.
А?
То, что ты делаешь в свободное время.
Что я делаю в свободное время? Я сплю. Увлечение, да. То есть то, что мне нравится, так, да? То, что я делаю то, что мне нравится. Как бы то, что не касается моей основной работы, основного служения, но я делаю, что мне нравится. Друзья, а плохо это или хорошо?
Мы можем привести к плохому.
Смотря какое увлечение, первое, да? Второе. Смотря сколько времени ты на это тратишь, так, да? И приносит ли человек эту пользу или нет? Потому что увлечения могут быть разные, братья. Например, человек, ну, допустим, я не знаю, ну вот он, ему нравится живопись. Он не художник, он нет, но ему нравится живопись. Ну почему бы иногда там не порисовать, допустим, если ему нравится это? Но если он тратит на это пол своей зарплаты, дети голодают. Если у него времени хватает на собрание приходить. Если он там весь там, как этот я уже рассказывал, Поль Гоген там ушел, там уехал в Париж из-за этого. Это, конечно, плохо. А если он просто там иногда своего ребенка нарисовал, там, допустим, да? А почему плохо это? То есть, когда мы говорим о чем-либо конкретно не указанном в Библии, мы должны не говорить об этом очень категорично. 100%. Если, то есть, мы должны говорить так. Что это за вещь, сколько это время тратит вещь, сколько силы забирает и так далее. Если это в рамках разумного, не сказывается на жизни церкви, на жизни служения, не сказывается на чем. Вот есть, например, один человек, я точно знаю, у него хобби такое, прогуляться по лесу.
Класс.
Ну, плохой хобби или хороший? Но если он с утра до ночи гуляет по лесу, то пусть работает лесником. А если, например, он там один раз в неделю вышел прогуляться по лесу, и так немножко там, а почему плохо? И вот его хобби, знаете, к чему привело? Он продал квартиру в городе и купил дом как бы рядом с городом, но в лесу. Я у него был недавно, потрясающе красивое место. Он очень много трудится в церкви, он не служитель, но очень много трудится в церкви, очень много жертвует, помогает другим людям. Вот такой жертвенный брат хороший. Но нравится ему лес. Ну пусть живет в лесу, какая проблема-то? Вот. Ладно. Вообще, такие вопросы мне неловко отвечать, потому что лучше какой-то Францкий отвечал. По времени, друзья. Надо закончить о времени сегодня. Что я хотел сказать о времени? Есть одно очень простое правило, которое позволит вам правильно расходовать время. Это правило настолько простое, что его очень легко выполнить, и большинство его не делает. Правило? Как вы думаете, какое это правило? Нет. Время надо планировать. То есть, чтобы время экономить или время успевать, надо время планировать. Вот что надо делать. Это, к сожалению, почти никто не делает. Я не понимаю, почему. Я вообще иногда удивляюсь, как люди живут, не планируя время. Как можно планировать время? Друзья, время планировать нужно разномасштабно. Я сейчас объясню. Но меня как-то смущает, что вы сейчас говорите. Ладно, буду смеяться. Значит, есть план на год и на более мелкие, на более мелкие периоды. То есть, например, ну, у вас в Америке это проще, мне кажется, чем в России. Вот в России люди вообще ничего не знают. Например, я спрашиваю, на курсы поедешь в Обширонск? А когда они? Ну, послезавтра. Ну, еще не знаю. То есть, это не утрирует, это сплошь и рядом. Когда я приехал первый раз в Америку, я столкнулся с такой мыслью. С таким брат мне говорит, ты знаешь, вот на следующий год я не смогу приехать на курсы, потому что я буду работать, у меня будет только 2 дня выходных. Я говорю, стоп, всю год не прошел. У нас ситуация вообще другая совершенно. У нас, я говорю, реально человек послезавтра курсы, и он не знает, поедет он или нет. Он еще будет думать. Понимаете? А потом придумает, что он поедет, и будет с работы отпрашиваться, и там целая система будет. То есть вот у вас в этом плане как бы такого скейджела на год как бы легче, да, большой такой легче. Вот. Но это хорошо и правильно. То есть я примерно намечаю себе, что вот я, например, летом в лагерь поеду, христианский, я, например, в январе буду на курсах и так далее. Для чего это надо? Когда мы планируем определенное время, когда мы будем, мы к этому готовимся. Например, я знаю, что летом я уеду на 6 недель в лагерь. У нас лагерь христианский, шаровский, 6 недель идет.
Лагеря.
Да, лагеря. То есть первый молодежный поток, первый детский, второй детский, третий детский, потом семейный, потом бабушкинский.
Вот. Что, бабушки в лагерь? Бабушки в лагерь?
У нас есть бабушкинский, да. Мы так называем. Дедушки? Бабушка-дедушкинский. Но называется вообще официально, кому за 50. Не, ну мы его все называем бабушкинский, просто бабушкинский. Иногда, ну, героистично называют его стариковский. Он говорит, братья и сестры, когда будете привозить там бабушкинский заезд, не привозите слишком пожилых. Кладбища у нас нет. Это героистично там может сказать. Это как бы его вотчина, он там руководит этим проектом. В общем, все это. Вот, когда я знаю, что мне летом надо поехать, друзья, разумеется, я уже как бы, ну, внутренне готовлюсь, я об этом сообщаю. Например, мне говорят, Денис, а ты мог бы, например, там, к нам приехать там куда-нибудь? Когда? Там в июле. Не, в июле лагерь. То есть, как бы, когда мы знаем план на год, нам легче избежать каких-то коллизий, когда вот какие-то совмещаются, когда мы потом пообещали одному, обещали второму, и мы не знаем, что делать в этом случае. Или еще что-то. Это легче. То же самое, друзья, легче, когда мы, например, не поездки планируем, а нашу работу. Вот, допустим, в доме ремонт надо сделать, в церкви что-то сделать, еще что-то. Благовестие какое-то. Мы как бы раскидали вот год. И вот примерно раскидали. Нормально это. Это хорошо. Но это более-менее у вас как бы работает, это вы знаете. А вот проблема чаще всего создается с планами краткосрочными. Вот в моей жизни я применяю, ну, почти всегда, 99% времени, ну, кроме случаев, как сейчас в Америке. Вот в Америке мне это не надо делать, потому что и так все понятно. А вот дома этот план очень хорошо. Я утром уделяю 10 минут каждое утро планированию дня. Или вечером 10 минут следующего дня. Очень удобно. То есть сделаю листочек бумаги. И завтрашний день. Что мне надо сделать? Так, утром отвез детей в школу. Дальше, посетил эту бабушку. Дальше. Покупки в магазине для дома. Дальше. И вот у тебя такое расписание на день, на завтрашний. Друзья, вот это 10 минут времени, больше не надо. И, может быть, вначале вам понадобится больше времени, потому что нет привычки. А потом у вас уже есть навык, вы знаете, что вот так и так. И вот у вас, друзья, есть определенный график. Очень удобно. Когда вы утром просыпаетесь... Сейчас. Такими вопросами задаете, грех или не грех иметь оружие в доме?
Хобби. Вот это хобби.
А иногда выезжать с друзьями на охоту. Я не знаю, друзья, я далек от этого всего. Я не знаю, я на рыбалку, конечно, не хожу. Потому что мне не нравится это дело. Меня пару раз брали, я всегда предупреждаю. Братья, я человек, который, когда приходит на рыбалку, портит всю рыбалку, потому что никто никогда ничего не клюет. Я не был ни на одной, вот, друзья, я не был ни на одной рыбалке, когда клюет. Никогда. Один раз сказал, вот пойдешь со мной, точно клевать будет. Пойдем. Ни разу. Мы посидели 2 часа. Он сказал, рыба на той стороне. Поэтому я не представляю. Мои дети ужасно любят рыбалку. Мы с ними едем на рыбалку, и я сижу, мучаюсь, понимаете, там, читаю книжки, что-то они рыбачат. Меня точно поймал одну рыбу, когда уходила все 2 дня. Ну, я не знаю. Я знаю, вообще, вот если брать, например, всех братьев, которых я знаю только одного брата, который ходит на охоту. У него дом ружье висит, у него есть такая джип хорошая, он выезжает в горы. И вот это я там на несколько дней, это я знаю. Ну, хорошо это или плохо, я не знаю. Братья, трудно ли сказать.
Это отводится. А? Это подраздел личность отводит.
Да. Так вот, друзья, вот насчет этого расписания. Вот, например, у вас были такие случаи, когда вы поехали куда-то, приехали туда, сделали дело, вернулись.
Потом опять ехали.
И потом надо опять туда ехать, потому что, например, там что-то это, да? Друзья, так бывает часто. Вот от чего это происходит? От непланирования. Друзья, должно быть... Вот, самый простой совет, который можно дать в управлении временем, это планируйте время. Как его планировать? Существует миллион методик. Друзья, кстати, вот один из очень хороших таких тайм-менеджерских таких людей, которые занимаются этим, он сказал такую фразу. Вот управление временем не бывает универсальным. То есть абсолютно система...
Да-да.
Я просто испугался. Не бывает системы, которая универсальна для всех. Надо просто пробовать. Вот как у вас получилось? У меня вот так получилось, вот так получилось. И когда вы начнете испытывать, вот, например, вы попланировали время вот таким образом месяц, что-то неудобно, изменили. И в конце концов, в течение, может быть, там полугода или года, у вас выработается своя система планирования. Неважно какая, абсолютно неважно. Важно, что она есть, эта система планирования. Я вам приведу очень простой пример. Сумка моя осталась там. Вот у нас в церкви есть такое правило. Я опять скажу, я в прошлом году это говорил, сейчас скажу. Я это ни в коем случае не для того, чтобы сказать, что у нас хорошо, у вас плохо. Там, ни в коем случае. Все живут по-разному. Но уже 4 года назад или 3 года назад мы ввели в церкви такое понятие, как планирование. То есть это, в нашей церкви есть график. График на месяц вперед. Всех служений. Вот мы его планируем. Когда проходит семейное, когда проходит молодежное, какие посещения, все. Когда я уезжаю, то этот график не на месяц, а на больше, например, ну на время моей поездки, 2 месяца. Обычно зима мы планируем на 3 месяца, за зиму мы планируем на 3 месяца. Почему? Потому что вот я сейчас уехал сюда на месяц, потом приеду, сразу иду в Пшеронск почти на 2 недели. И фактически около 3 месяцев меня нет в церкви. Других служителей в нашей церкви нет. Только я один служитель, ну пресвитер церкви один, не благовестник, не пресвитер, больше нет. В церкви больше 100 членов у нас. У нас проходит много служений всяких, поездок, мы посещаем несколько групп. У нас семейный проходит, библейская школа, у нас там куча всяких мероприятий проходит. Друзья, и вот мы с братьями сидим, пыхтим и составляем этот график. Мы его составляем часов 8 примерно, вот на 3 месяца. Потом мы его напечатали, этот график, и раздали всем членам церкви, всем. Раньше только братьям раздавали, сейчас всем членам церкви раздавали. Вот у каждого есть такая книжечка, я могу показать, кому интересно. Такая книжечка, там весь график до 7 марта. В прошлом году я тоже так сделал, уехал в Америку. А тогда в прошлом году у меня вообще было тяжко. Я в декабре уехал в Молдавию. Приехал с Молдавии сразу в Америку. Приехал с Америки сразу опять в Молдавию. Приехал с Молдавии опять сразу в Пшеронск. То есть вообще дома не было. И я скажу, друзья, что вот за эти 3 месяца, пока меня не было дома, мне по служению в церкви, по служению, позвонили 1 раз.
А раньше больше, да?
Ну не просто больше. Я приехал к одному брату, там эта сестра что-то хотела, вот, что мы поесть пошли. Ну, я расскажу. Я приехал к одному брату, у него церковь, ну там человек, например, 200, допустим, там 150 человек в церкви. Я приехал к нему в субботу побеседовать. Это была моя большая ошибка. Потому что вся суббота у него ушла на то, как завтра провести там, поездки и так далее. Постоянно на телефоне. Тут 3 месяца прошло, один человек позвонил. Знаете, почему он позвонил? Потому что в графике, который я написал, там было написано, что вот это собрание, на это собрание к нам гости приедут. И я не указал, кто приедет. И поэтому мне позвонил брат, который ответственный был за это собрание, чтобы узнать, кто приедет. Если бы я указал, не забыл, вообще бы за 3 месяца ни одного звонка бы не было. Друзья, то есть планирование, оно экономит наши силы, время, деньги и так далее. Поэтому планируют нас. Все, поможем.